Приветствую вас, братья и сестры. Откройте, пожалуйста, ваши Библии, послание к филиппийцам. Сегодня мы будем говорить с вами об одной хорошей теме, важной в нашей жизни. Мы будем говорить об одной из сторон нашей христианской жизни. Хочу сразу сказать, что эта сторона нашей христианской жизни страдает у всех. Никому 5 баллов не получится получить. Но дело в том, что она настолько важна, и эта тема, что не обращая внимания на эту тему в своей жизни, мы сами ее разрушаем. Мы разрушаем наше единство в церкви, мы разрушаем наши семьи, нашу дружбу. Все рушится. Если мы вообще никак не реагируем или никоим образом не обращаем внимания на эту сторону нашей жизни, это смирение. Я не буду говорить сегодня просто из разных текстов Писания. Мы обратимся сначала к одному тексту Писания. При этом мы обратимся к хорошему примеру, к лучшему примеру в этой жизни, который мы можем увидеть и попробуем на примере, я думаю, уже догадались, что на примере Христа увидеть это смирение, принять его в своей жизни для себя, начать жить этим, если кто-то вообще не живет, если кто-то живет еще больше, жить этой стороной жизни и обращать внимание, и трудиться в своем сердце над этим вопросом. Наш текст сегодня – это Филиппийцам, 2 глава, с 5 по 11 стих. Но я хотел бы, чтобы мы вместе с вами сначала прочитали чуть-чуть, еще и первые 4 стиха захватили, чтобы вы увидели контекст, чтобы вы увидели, что из одной темы автор выходит в другую тему, и после этого он, размышляя о смирении, мы видим, что та первая тема о единстве, которая начинается, она очень актуальна становится. С первого стиха, 2 глава, послание к филиппийцам. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, Павел пишет филиппийцам, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя». Не о себе только каждый заботься, но и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца. Мы видим, что контекстом нашего отрывка вот с 5 по 11 стих является единство. Если вы перечитаете еще раз эти первые 4 стиха, вы можете заметить, как много вот этой мысли единодушия, единомыслия, то есть быть смиренномудренным, быть едиными, заботиться не только о себе. Это единство, которое базируется на смирении. И говоря, или продолжая отрывок, или продолжая это свое письмо, послание к филиппийцам, Павел пишет и дает пример Христа. Он открывает его сердце. Он показывает, начиная, что у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе. И он все эти, с 5 по 11 стих, говорит об Иисусе Христе. Единственное повеление там для нас с вами, чтобы мы брали с Него пример. Мы увидим, что мы увидим Христа в этом отрывке и униженного, и превознесенного. Мы увидим, как это взаимодействует или взаимодействовало в его жизни здесь на земле. И мы поразмышляем над тем, как это работает в нашей жизни. Мы не оставим без практического применения этого. Я даже хотел с самого начала, размышляя об этом тексте, сначала просто пройтись по стихам, объяснить некоторые моменты, сложные некоторые слова, и потом непосредственно поговорить о нашем практическом применении. Обратите внимание, что мы видим в этом тексте наивысший пример беззаветного смирения. Мы видим Христа, который уничижает самого себя и в конечном итоге становится на пьедестал выше всего, что есть во всей Вселенной. Начало, обратите внимание на 5 стих. Он говорит о том, что Христос имел определенный образ мышления. Автор говорит, у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Слово «чувствование» нам нужно по-русски, оно больше с чувствами нашими связано, знаете, как горячо, холодно, жарко, не знаю, приятно, радостно. На самом деле это слово ничего общего в нашем смысле, вот в современном, со словом с чувствами не имеет. Это слово происходит от слова «думать». Вы должны думать так же, как Христос. Этот глагол, я уже говорил о том, что он является единственным в этом отрывке, который стоит в повелительном наклонении. То есть он как стержень, который заставляет нас подчиниться ему, он повелевает. Этот глагол в своей структуре показывает, что мы это должны делать постоянно. Ни разово, ни секундно, это не один час, не один день. Это непрерывно всю свою жизнь. Мы должны понять, что Христос, когда жил здесь на земле, мы удивляемся иногда, почему Он так поступал? Или почему Он вот так поступал? Но я не могу так поступить. Я понимаю, что часто в своей христианской жизни не дотягиваю. И одна причина, друзья мои, я не думаю, как он думал. Я не то, чтобы я не знаю или не осведомлен. Я хорошо осведомлен. Книга достаточно вполне нас хорошо осведомляет. Но я не подчинен. Мои мысли или эти мысли – это не мои мысли. Это просто информация для меня. Вот в нашей христианской жизни, друзья, мы должны понять, что Христос думал, мыслил, Он помышлял, размышлял, рассуждал. Все вот это одно слово, фронео, по-гречески. То есть мы должны так же думать. И возникают тогда следующие вопросы, которые, естественные. А что именно оказалось тогда важным для Иисуса Христа, когда Он жил? Вот как Он размышлял? Какие принципы Он старался сохранить больше всего? Каких принципов Он больше держался, каких меньше? Какие цели Он ставил перед собой? На основании чего Он делал свой выбор, когда стоял так же, как и мы, на перекрестке? Когда к Нему приходило искушение? На основании чего Он делал выбор в сторону святости, а не в сторону греха? Мы думаем немножко по-другому или множко, простите за вот такую фразу, мы немножко думаем не так, как Он, поэтому мы грешим, друзья мои. Вы увидите сегодня, я хочу показать вам, что по сути своей жизнь Христа здесь в теле ничем не отличается от нашей. Я имею в виду от трудностей в жизни. Но способность или посвященность, или образ мышления его был настолько серьезный, или настолько серьезно отличался от нашего, что он жил свято, что он жил и шел путем благочестия, что он жил и жил принципами смирения, принципами заботы о других. То, что нам сложно в своей жизни на самом деле часто проявить. Я не говорю, сегодня, друзья мои, я не говорю о тех людях, которые вообще никогда не ходят в церковь, о преступниках, об убийцах. Друзья мои, я говорю сегодня про нас. Это нам не хватает смирения. Нам для жизни в Иисусе Христе, для жизни в вере не хватает смирения. Это больная тема для каждого из вас. И если вы в этом сомневаетесь, друзья мои, вы это вот с этого и начните. Вам не хватает смирения для того, чтобы признаться самим себе в этом вопросе. Посмотрите на 6-7 стих. Эти два стиха открывают нам Христа до своего воплощения и во время его воплощения. Смотрите, написано: «Он, будучи образом Божьим, не посчитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Христос обладал естеством самого Бога как до воплощения, так и в самом воплощении. Когда Христос пришел на землю, или до того, как Он пришел на землю, Он был Богом. Это вечный Сын. Он всегда, даже тогда, когда не было времени, всегда был вечным, Он всегда Сын, всегда вечный Сын. Он не был до этого не Сыном, Он не мог быть не Сыном. Так же, как Отец, вечный Отец. И так эта Троица взаимодействовала. Нам сложно, конечно, понимать, вот как это было вне времени. То есть мы и представить себе не можем, потому что мы не понимаем или мы не можем понять, как жить без времени. Мы всегда понимаем, что есть вчера, сегодня и завтра. Будущее, настоящее и прошлое. Мы понимаем. И это всем нутром мы так живем. Нам сложно понять Бога в этом пламени, как Он живет без времени. Но Он всегда был. Одна Троица или одна из личностей Троицы всегда была вечным Отцом, другая была вечным Сыном и вечным Духом Святым. Это не получилось во время воплощения или не произошло. Не подумайте об этом. Это было всегда. Вот что важно здесь отметить, что вот это словосочетание «образ Божий» – это не просто икона, которую, или эйкон, не от этого слова, это слово немножко другое, которое обозначает больше форму. То есть это словосочетание говорит о внешнем проявлении внутренней реальности или сути. То есть здесь относится к внешнему проявлению божественности вечного Христа, то есть проявление Его славы как образа Его Отца. Удивительно, что в начале, в шестом стихе Он говорит, что Он был образом Божьим, то есть Он имел в себе, по сути, божественную реальность. Но в седьмом стихе автор или Павел использует то же слово, который говорит об образе, но уже говорит об образе раба. Он говорит, что он внутри, так же, как это выразилось наружу, он был рабом. Он служил. Самый сложный такой вопрос, или один из сложных таких вопросов, это вот это слово «хищением». То есть он уничижил себя. В шестом стихе. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». Это слово можно перевести словами, немножко похожими и все же отличающимися друг от друга. Во-первых, это как слово означает «грабеж». Другое – это то, за что нужно держаться. Возникает тогда… А сам ответ, какой лучше принцип привнести в наш текст или понять, чтобы понять этот текст, сам контекст нам дает. Если первая часть стиха указывает на причину, то есть по причине того, что Христос обладал естеством Богом, то и равенство с Богом Он не считал грабежом. Но по сути своей первая часть стиха не причина. Тогда его можно перевести следующим образом. Первая часть стиха, вместе ли 6 и 7 стих, мы видим состояние изменения. Хотя он был или пребывал в виде Бога, он не почитал равенство с Богом тем, за что нужно держаться, но уничижил себя самого. Понимаете? Вопрос заключается не в том, что он понимал, или так скажу, несмотря на свое верховное и возвышенное положение, Христос приобретает образ раба. Его положение, его статус, его уровень не мешает ему смиряться. Слово «уничижил» – это значит «опустошил» или «делать пустым», или «делать бездейственным». Это не значит, что он лишил себя божественности. Но удивительно, что сама фраза «он уничижил себя самого» чем? Заметьте, не опустошением, а принятием. Он ни от чего не избавлялся, он принял образ раба. Он не избавился от своей божественности. Если говорить в широком контексте его служения, его жизни, можно сказать следующее. Он на время отказался пользоваться своим божественным естеством. Он жил как человек. И это очень важно, друзья мои. Размышляя о нашей практической жизни дальше, вы увидите, насколько это важно. Итак, Христос, будучи превознесенным до уровня Бога, Он был Богом, опустошил свою славу тем, что облачил ее в человечность. Заметьте, что Христос не просто становится человеком, Он становится человеком-рабом. Даже среди людей Христос занимает не наивысшее положение, а наименьшее. В Матфея, например, в 20 глава, 28 стих написано, что «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Он пришел, Бог пришел на землю, достойный того, чтобы ему служили. Но он отказывается от этого сейчас, от этой славы, принимает образ раба и сам идет служить, сам готовится служить. 8 стих открывает нам глубину смирения Христа. Он смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Друзья мои, смирение – это послушание. Приняв смерть на кресте, Христос стал презрен не только для людей, но и для самого Бога. Галатам 3:13. «Христос искупил нас от клятвы или от проклятия закона, сделавшись за нас, написано, клятвою, или, точнее перевести, проклятием. Ибо написано, смотрите, контекст даже нам подсказывает, проклят всяк, висящий на древе». Это не мы сказали, проклят всяк, висящий на древе. Это Бог Отец, это Его Слово. Он сказал, проклят всяк, висящий на древе. Приняв образ раба, приняв эту крестную смерть, Христос, посмотрите, насколько Он уничижил Себя Самого, насколько Он пошел на то, чтобы смириться. Посмотрите на глубину Его смирения. Подвиг Христа для нас, друзья мои, это действительно величайший пример смирения. 9 стих. Он показывает нам результат смирения Христа. «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени». В этом стихе, на первый взгляд, или вот так, на первый план, мы видим, что уже выходит не сам Христос, но Отец, Бог Отец. Это Он превозносит Христа выше всего. Он возвышает Своего Сына на наивысшую высоту во всей Вселенной. Бог, возвышая, или Бог Отец, возвышая Христа, дает Ему имя, достойное наивысших почестей. Я хочу только один пример вам привести. Страна всегда награждает своих героев медалями и орденами. Она награждает людей за их заслуги, за их подвиги, за трудовые, боевые, какие-то, может быть, еще, материнские. В зависимости от того, что мы сделали, нас страна награждает. Я не буду говорить о том сейчас, насколько это справедливо, все часто происходит. Вопрос не в этом. Вопрос, знаете, в чем заключается? Что медалей, которые, может быть, вы когда-то получали, есть много, и не у вас, а у одного. Те медали, которые я получил за свою службу, не только у меня есть. Те ордены, геройские какие-то ордена и ордены славы, и какие-то другие медали, которые есть у других людей, может, у меня их нету, но есть у других людей, их много. Но ту медаль, понимаете, это аналогия, которую получил Христос от Отца, она единственная в своем роде. Нет другого такого места или нет такого возвышения, что еще, чтобы кто-то рядышком стоял со Христом. Бог Отец возвысил Христа настолько высоко или поставил его так высоко, что это место единственное во всей Вселенной. От уничижения, посмотрите, от какой глубины уничижения до какой величины, высоты, возвышения прыжок. Никто не может, или никто больше не получит такую медаль, такую награду. Никто больше не может сравниться, потому что никто так себя никогда не уничижил. Никто так себя никогда не смирил. Теперь посмотрите вот на что. Посмотрите на единство Отца и Сына. Посмотрите на их любовь и на их доверие друг другу. Вечный Сын, будучи Богом, Он не держался за свое положение, за свой статус, но уничижил себя самого. Он смирил себя, Он принял образ раба. Он не побоялся оставить свой престол, свое положение, переживая за то, что Бог Отец узурпирует власть. Вечный Отец, будучи Богом и в момент уничижения Сына, ставит в конечном итоге Христа в наивысшее положение. Нету другого имени под небом, которое было бы выше, чем Христос. Вы не найдете. Отец ставит его в наивысшее. Нету, это больше. Даже Отец не стоит в таком положении. Нам сложно это себе представить, но мы увидим смысл или суть этого открывается уже в следующих стихах. Но сейчас немножко еще о другом. Помните Иоанна, 13 глава, 3 стих. Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, смотрите, Отец с легкостью, посмотрите, какое единство. Мы часто думаем о смирении только Христа, но мы не думаем здесь, в этом моменте, о смирении Отца. Отец все отдает в руки Христа. 13.3. И что Он от Бога исшел и к Богу отходит. И Он продолжает дальше служить. Иоанна 5.22. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. В руках Христа будет управление или находится управление всей Вселенной. Мы часто, друзья мои, замечаем, для нас это очень видно и очевидно, смирение Христа, смирение Бога Сына. Но мы не обращаем внимания на смирение Отца. Мы не видим вот этой взаимосвязи. Часто это проходит мимо нас. Я признаюсь вам честно, я сам только когда вот много раз перечитывал этот текст, размышлял над ним, я увидел это. Я понимаю, что Отец не узурпировал власть. И я понимаю, что Сын, посмотрите на 10-11 стихи, теперь, или прославляя, поклоняясь Сыну, мы прославляем Отца, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и смотрите, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу не свою, в славу Бога Отца. Смотрите, мы видим, что Павел провозглашает не только здесь Божье намерение превознести Христа, но гораздо больше, чем это. Апостол указывает на то, что Бог намеревался сделать, Он осуществил. В 10 стихе мы видим, и в 11, что эта цитата из книги пророка Исаия, 45 глава, 23 стих. Здесь Павел говорит, что в конечном итоге перед именем Иисуса Христа, перед Христом преклонится всякое колено, то есть всякое творение, которое находится на земле, в аду, на небесах, преклонится перед Христом. Посмотрите в Исаии 45:23. Бог Отец Яхве говорит: «Мною клянусь, из уст моих исходит правда, слово неизменное, что предо мною преклонится всякое колено, мною будет клясться всякий язык». Павел в Римлянам 14:11 то же самое пишет. «Ибо написано, живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». В конечном итоге, друзья мои, смотрите, как апостол Павел показывает нам, что Христос – это Бог, который в Ветхом Завете сказал: «Предо мною преклонится всякое колено». Хорошо, теперь это было вступление. Теперь давайте поговорим о нашей практической жизни и побольше остановимся на этом. Почему бывает так сложно сохранить это единство в нашей церкви? Ну, я имею в виду вообще в мире и в нашей тоже зачастую. Почему сложно сохранить единство в семье? Почему сложно сохранить, друзья мои, единство в дружбе? Ответ очень, очень простой, друзья мои. Нам не хватает смирения. Мы не можем этого сделать только по одной причине. Нам не хватает смирения. Смирение, вот что пишет один из большой словарь библейский. Смирение – это покорность своему уделу и неприготовление, и непротивление утрате могущества и престижа. Еще одно в этом же словаре определение. Смирение – это благодарное и непосредственное понимание того, что жизнь – Божий дар. Оно проявляется в искреннем и непритворном признании своей полной зависимости от Бога. Антоним к этому слову – гордость. Самое лучшее слово, которое показывает противоположную сторону нашего смирения, смирение – это гордость. Она противоположна смирению. И вы знаете, один автор пишет, что часто мы… Ну, вы сами понимаете, чем у тебя больше гордости, значит, меньше смирения. Чем у тебя больше смирения, меньше гордости. Говоря о гордости, и это же сразу отражается на смирении, один автор пишет, что иногда часто верующие воспринимают гордость, ну, так, грех так себе, ну, не самый главный. Там юбки, косынки, не знаю, так, чтобы правильные песни петь, там в нужном месте стоять, ездить на правильной скромной машине. Вот, это важнее. Не иметь этих наколок на руках. Это вот. Но и гордость, знаете, он говорит, гордость – это где-то между тем, что вы нарушили правила парковки, там, сейчас найду, что я себе писал. Ну, оставь. И превысили немножко скорость. Ну, так себе грешок. На самом деле мы забываем, что это один из самых страшных грехов. Ну, нет не страшных грехов. Но это проявление этого греха, или за проявление этого греха Бог наказал Израиль, Бог наказал сатану, Бог наказал брата Израиля и дома. То есть за гордость, Иаков пишет, Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Фактически гордость – это состояние войны с Богом. Но мы в своей жизни воспринимаем гордость, ну ничего страшного, я вот чуть-чуть вот сейчас возгордился, превознесся над кем-то, ну как бы ерунда. Вот люди скорость нарушают там или неправильно одеваются, на дискотеке ходят. Я хотел бы, чтобы мы сегодня с вами вот что осознали. Смирение каждого христианина ведет к единству. Друзья мои, смирение наше ведет к единству. Я хочу вам предложить таких 5 обязанностей. 5 обязанностей, которые, или соблюдая которые, мы будем созидать это единство, созидать единство церкви, созидать единство семьи, созидать единство дружбы. Вопрос остается только один. Каким образом сохранить это единство в церкви или сохранить вообще это единство? Друзья мои, ответ простой. Соблюдайте 5 обязанностей этих своих. Первая обязанность. Последуйте примеру смирения Иисуса Христа. 5 стих. Ибо вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Напоминаю, это не чувство, это думать и мыслить. Это фактически мы с вами, друзья мои, придя в церковь, уверовав, обретя эту книгу, как действительно, и осознав, что это источник мудрости нашей, друзья мои, начните менять свое мышление. Этот глагол стоит, я еще раз говорю, стоит в повелительном наклонении. Он не позволяет вам сделать выбор, буду мыслить или не буду. Буду менять свое мышление или не буду менять свое мышление. У вас нет выбора. Бог вам повелевает. Если вы хотите на самом деле научиться смирению, друзья мои, подчинитесь этой книге. Посмотрите, например, Христа, вот последуйте Его примеру. Написано в Матфея 11:29, что Он был кроток и смирен сердцем. Вы помните, Он умывал, Христос умывал ноги своим ученикам. Он много служил, исцелял, Он много кормил. Друзья мои, это все в смирении. Но заметьте, что в этом смирении Он смело противостоял фарисеям, саддукеям, всем тем, кто противились Божьей истине. Он смело противостоял Петру, когда тот пошел против Божьей истины. Он смело противостоял сатане. Смирение – это не значит бесхребетность. Понимаете, о каком примере теперь я говорю? Я не призываю вас быть бесхребетными. И Писание не призывает нас быть бесхребетными. Оно призывает нас научиться размышлять, думать, вот понимать жизнь, видеть ее так, как это видел Христос. К сожалению, в своей жизни мы все с вами часто путаем. Тогда, когда нам нужно проявить смирение, мы проявляем гордость, нетерпение. Когда нужно проявить твердость, мы проявляем мягкотелость и называем, или оправдываем это, называя это смирением. Тяжелый, вот простой пример – тяжелые обстоятельства, друзья мои, всегда вызывают в нашем сердце бунт и восстание. Если вдруг что-то случается в нашей жизни не по-нашему, бунт. Братья, когда вы заняты очень важным делом, просмотром футбола, и вдруг вам жена говорит, надо сделать это. Я даже не говорю о том, что вдруг вы заняты каким-то библейским, изучением библейской истины. И она вам говорит, дорогой, ну надо сделать. Даже если вы с кротостью идете и делаете, загляните первую реакцию на своего сердца. Что там? Какой там ядерный взрыв происходит? Бунт. Опять меня оторвали от важного занятия. Я же проповедь готовлю, я же урок готовлю. Я даже не говорю про футбол, там, который можно смотреть, можно его и не смотреть, ничего не изменится. Когда нужно проявить смирение, нужно обуздать свой язык. Но у нас этого не получается. Наоборот, происходит бунт. Мы вступаем в сражение, мы вступаем в перепалку. Когда нужно выучить несколько стихов из Писания для того, чтобы нести Евангелие людям, мы очень смиренно говорим, что мы не способны на это, что у нас нет такого дарования. Нужно поехать на миссию, мы говорим, я не умею, у меня валы, у меня земля, понимаете, на что я ссылку делал, да, и так далее, и так далее. Вот тогда, когда нужно язык свой обуздать и помолчать, мы в сражение вступаем. Это гордыня дает знать о себе. Мы не смиряемся. И наоборот, когда нужно смириться, мы прячемся за эту кротость и говорим, я такой смиренный, я, ну, практически неодаренный от Бога человек. Когда нужно поучаствовать в служении или в труде для Царства Божия, мы говорим, мы не можем оставить семью. Когда вся наша семья церковная выезжает на пикник, все едут лопать шашлык. Все нормально. Вам не кажется странным это? Друзья мои, не берите пример с этого мира. Они пользуются смирением для того, чтобы жить удобно, для того, чтобы жить комфортно. Мы должны смирять свою плоть для того, чтобы угождать Богу. Мы часто, вот о чем важном я хотел поговорить еще, мы часто говорим, это же Христос, вот мы смотрим на Христа, и вы скажете, ты призываешь нас сегодня последовать примеру Христа. Знаете, как вы отговариваете себя, что вы не можете смириться в той или другой ситуации, а Христос мог? Я знаю, что вы говорите. Я не Бог. Но я знаю. Вы говорите, но Христос же Бог. Понимаете, мы часто делаем ссылку на то, что или успокаиваемся тем, что Христос был Богом, поэтому Ему было легко пройти эти искушения. Друзья мои, я хочу вас сегодня разубедить. Исайя 11:2. Я вам сейчас буду говорить тексты, буду их читать, постараюсь быстро. Вот одну мысль, которую я хочу, чтобы вы осознали. Христос, живя на этой земле, будучи в сущности своей Богом, Он был 100% человеком и прожил эту жизнь 100% человеком, не пользуясь своей божественностью для того, чтобы проходить искушения и испытания. И вы спросите, а как же ему так удалось? Ответ простой, банальный для нас с вами. Он пользовался силой Святого Духа. Слушайте тексты. Исайя 11:2. «И почиет на нем Дух Господень». О Христе говорится. Смотрите, на нем будет Дух Господень. Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. На Христос всем этим пользовался. Исайя 42:1. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу Дух мой на него и возвестит народом суд». Исайя 61:1. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы». Лука 4:18. Тот же самый это цитирует Исайю 61:1. Матфея 3:16. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн, Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него». Деяния 10:38. «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним». А теперь поднимите руку из тех, кто принял крещение, уверовал, на ком нет Духа Божьего. Спасибо, брат. Понимаете? Мы все можем пользоваться силой Святого Духа. А мы не пользуемся. Мы уговариваем себя в кротости и смирении. Я же не Бог. Я не могу так кротко поступить. На самом деле, друзья мои, Христос не пользовался божественностью для того, чтобы проходить испытания или искушения в пустыне. Он пользовался силой Святого Духа. Если бы он прожил жизнь за человека, давайте я вас еще раз еще убеждать буду, за человека должен умереть человек, не Бог. Как он бы мог нас призывать к примеру, если бы он не был бы из плоти и крови, если он был бы другим? Друзья мои, он стопроцентный человек, подумайте об этом. Он испытывал это давление такое же, как и мы. Он, может быть, не был искушен компьютерными играми, но по сути своей, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская приходили к нему. Вот в этой категории все, этим всем он был искушен. Он был искушен во всем, но не согрешил. Последуйте его примеру, друзья мои. Если вы не верующий, если вы не приняли Духа Святого, если по-настоящему, друзья мои, ваша встреча с Богом не произошла, если на вас Он еще не излил Его, и в вашем сознании это мышление не изменилось или не начало меняться, друзья мои, вот с чего, вот без чего вы не сможете никогда смириться. Вторая обязанность. Кстати, вот еще те вопросы, которые мы вначале задавали. Что именно казалось важным для Христа? Как ни странно, исполнить волю Отца. Какие принципы Он хранил? Мы видим, что Он хранил святость, чистоту, милосердие. Какие цели Христос ставил перед собой? Друзья мои, крест. На основании чего Он делал свой выбор? Это Слово Божье. Друзья мои, последуйте примеру Иисуса Христа. Не уговаривайте себя тем, что Он Бог, и поэтому Ему это удалось так безгрешно прожить здесь, на земле. Вы тоже можете. Пользуйтесь силой Святого Духа. Смиритесь. А для этого, друзья мои, вам нужно смирение. Если вы будете пользоваться своей силой, ничего у вас не получится. Вторая ваша обязанность – это использовать свое положение для большего смирения. Смотрите, используйте свое положение для большего смирения. 6-7 стихи. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Его высокое положение, он Бог, Христос, позволило ему максимально смириться, уничижився и сделавшись и человеком рабом, и приняв крестную смерть. Понимаете, насколько глубина его смирения была возможна из-за того, кем он был на самом деле. Нам не получится так с вами смириться, потому что мы изначально не занимаем такого положения. Сразу еще хочу сказать, чем наше смирение отличается от его смирения? Он-то со своего законного престола сошел и взошел на тот крест, который не принадлежал ему. А мы должны слезть с престола, который нам не принадлежит, и занять свое положение. А понимаете, насколько еще разницу в нашем смирении? Нам всего-то чуть-чуть, нам всего-то, и он-то смирялся тем, что сошел на не свое место, а на наше. Это мы там должны были висеть. Нам легче с вами смириться. Нам даже легче смириться, чем ему. Потому что нам просто нужно знать свое положение в этом мире. Слезть с престола, который нам не принадлежит. А теперь посмотрите на братьев и сестер вокруг себя. Теперь практическая такая часть. Посмотрите на них. Посмотрите. Ну, обернитесь, чего вы, не стесняйтесь. Посмотрели? А теперь вы обратили внимание, что не так уж много братьев и сестер вокруг вас, которые духовно выше вас. Вам не кажется странным, что мы всегда так, мы смотрим на окружающих, нам кажется, что я, немножко выше всех остальных в духовном плане, и есть не так уж много в мире людей, которые выше, чем я. Понимаете, куда мы себя задрали? Используйте свое положение теперь, друзья мои, чтобы смириться. Подумайте, это правда, друзья мои. Когда мы смотрим на других людей, мы не так уж много людей находим в мире, о которых мы действительно думаем, вот это духовный гигант. Много есть в церкви? Вы для своего сердца можете много назвать в этой церкви людей, которые духовно, вы понимаете, этот человек духовно выше вас. Может быть, вы там троих, четверых назовете. Понимаете? Но это же все так делают. Мы друг на друга смотрим и понимаем, я чуть-чуть выше, чем все остальные, практически, чем все остальные. Используйте, друзья мои, эту возможность для того, чтобы смириться. Раз вы считаете себя духовно выше, служите больше. Смирите, он же смирил себя, он служил. Служите другим людям. И вот вам ответ. Раз вы не служите, пожалуйста, разубедите сами себя в своей духовности. Пожалуйста, вернитесь на свое место. Вот на то, на котором мы должны стоять. Понимаете, Христос с такого положения, с высочайшего, наивысочайшего, сошел, сделался человеком, сделался рабом и служил. Он служил. И он послужил тем, что когда жил на земле, и послужил тем, что зашел на крест. И он реально занимал такое положение. Мы только думаем о себе, что мы высоко летаем. Но практически, посмотрите, если вы духовные, значит, вы должны много служить. Это закономерность такая. Раз вы не служите, это в обратную сторону отматываем логику, раз вы не служите другим людям или мало служите, значит, сами дайте ответ. Братья, посмотрите на своих жен. Они ночью встают к нашим детям. При первом ребенке, потом при втором, при третьем, при четвертом. А мы-то думаем, мы такие духовные. А что наши жены там? А они трудятся, корптят, они служат с утра до вечера. Подумайте, на самом деле, кто больше смирен. Друзья мои, воспользуйтесь своим положением. Если вы думаете, что вы высоко летаете, служите. Служите, потому что вы смиренный человек. И чем выше вы, тем больше вы можете служить, а не вам. Хорошо, еще одна обязанность. Третья обязанность наша, которая помогает нам сохранить единство. Заметьте, когда жены трудятся, ну, возвращаясь к предыдущим, жены трудятся в наших семьях, воспитывают наших детей, кормят нас, убирают, готовят. Кто сохраняет единство этой семьи? Как только она перестала это делать, если вдруг, все рушится же. Все, разруха в семье. Почему? Потому что мы этого не делаем. Третья наша обязанность. Отвергните, друзья мои, пределы своему смирению. Вы спросите, сколько мне смиряться? Хороший вопрос. Хороший вопрос, на который нам помогает ответить 8 стих. Он говорит, отвергните пределы своему смирению. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Христос не был послушен Отцу только в мелочах или в том, что было лично просто Ему удобно. Он достиг крайнего послушания Отцу, взяв на Себя грехи всего мира. Его смерть на кресте коренным образом отличалась от других людей, которые также претерпели крестную смерть. Те, кто висел от Него по правую и по левую сторону, они заслужили ее, Он нет. Его позорная смерть не соответствовала Его положению даже с человеческой точки зрения. Вот отвергните вот возможность того, что вы скажете, хватит, я больше так не могу, я прекращаю смиряться. Один пример хочу вам рассказать. Однажды во время войны одни рядовые солдаты хотели, ну, они, в общем, в сражении победили и захватили генерала. Хотели его арестовать. Друзья мои, но в своем положении этот генерал вражеской армии приказал им, идите и приведите сюда старшего офицера, и пусть он меня арестовывает, а я не пойду. Понимаете, это его положение, обычно, ну, человек, ну, с генеральскими погонами. Не позволил себе арестовать себя рядовым. Христос, его уровень, насколько он смирился, посмотрите, насколько он был унижен, насколько был он унижен тем, что он был проклят тем, что висел на кресте. Христос, будучи Богом и Творцом, позволил своему же творению казнить его. Обратите внимание, что когда мы смиряемся, мы всегда ставим предел. Мы часто говорим себе, все, я больше так не могу, или я тебе уже говорил это много раз, все, достаточно. Посмотрите, мы даже в общении часто друг с другом, мы можем спокойно, а на третий раз уже неспокойно. Почему? Я же тебе говорил уже, все. Вот он предел. У меня он есть предел. И, к сожалению, друзья мои, честно говоря, этот предел недалеко от берега. Вот Бог показывает нам горизонт предела. Он говорит, вот так надо смиряться. Посмотрите на меня, возьмите с меня пример. Горизонт. Он там, этот предел, за горизонтом. Но наш предел, который мы ставим, это вот тут, где буйки на пляже, 50 метров. Мы доплываем до них и говорим, все, конец смирению. Больше никакого смирения. Хватит. Вспомните Петра. 18:21. Тогда Петр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня?» У него был серьезный вопрос. Сколько раз это делать? Он даже завысил в 2,5 раза ту планку, которая у них была принята в обществе. 7 раз сказал. У них было 3 максимум. И вы помните ответ Христа? До семидесяти раз. То есть просто Христос сказал: смиряйся, прощай брату. Друзья мои, каждый раз, когда вы достигаете предела смирению, а это заключается в том, что вы грешите. То есть приходит ситуация, вы понимаете, надо смиряться. Вы смиряетесь, потом согрешили. Это есть возможность для вас еще, во-первых, увидеть, что он у вас есть, этот предел вашему смирению, вы сами его себе поставили. Во-вторых, есть возможность раскаяться и отодвигать дальше этот предел. Дальше. Однажды один брат спросил у другого, как ему удается сохранить спокойствие за рулем. Ну, в наших условиях, когда ездишь, часто люди неадекватно себя ведут. И был ответ достаточно простым. То есть, что... Он говорит, я постепенно практиковал это. Я ехал, я смирялся, меня хватало там на километр, там, на одну подрезали, один раз меня подрезали, два раза подрезали, в третий раз я понимал, что я уже взрываюсь. Даже если в окно не плевать и не кричать, это не значит, что ты не сорвался. То есть в душе это взрыв происходит все равно. Он говорит, я практикую, я, говорит, я понимаю, что я не смирился здесь, я прошу у Бога прощения, прошу у Него сил, смиряюсь, я даю все в свои руки. Таким образом, он говорит, ну, я спокойно, он говорит, езжу теперь за рулем. Он, брат, говорит, он не поверил. Он не поверил, что так можно достичь. Знаете, почему мы не верим в том, что смирение можно достичь? Потому что мы никогда не смиряемся. Или настолько мало. Посмотрите, сделайте вот какой анализ своей жизни. Посмотрите на себя до уверования и сейчас. А сильно ли вы отличаетесь вот в этом характере смирения тогда и сегодня? Если нет, не сильно вы отличаетесь, если, в принципе, вы были достаточно спокойным, неимпульсивным человеком, который мог по дороге проехать и не оплевать это зеркало или стекло впереди, и сегодня вы также ездите. А где, какому смирению вы научились в этом пути освящения? Если в прошлой жизни вам хватало на то, чтобы, может быть, смиряться и помогать, например, по дому, и говорить, ну хорошо, ладно, я смиряюсь, иду жене помогать. И сегодня вы точно так же делаете. Вы не верите в то, что это возможно, потому что вы этого не делаете. Вы никогда эту планку дальше не отодвигаете. Вы не сдаетесь, вы не опускаете руки и не говорите, Господи, я больше не могу. Не в том, что Господи, я больше не могу, и понеслось. Я больше не могу, Господи, помоги, дай сил. Он никогда вам не поможет, пока вы что-то будете делать своими силами. Потому что слава должна принадлежать Ему. Есть простая закономерность. Друзья мои, Филиппийцам, это же книга 1.6, говорит о том, что, будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Верующие в это не верят. Верующие не верят. Зачастую смотришь на людей в церкви. Вот он был приличным человеком до уверования. Не пил, не курил, матом не ругался. Мог мизинчик оттягивать, когда чашечку кофе пил. Такой приличный человек. Ничего нового в его жизни не произошло. Он на миссию не рванул. Но видно же, как будто взгляд-то со стороны. Кажется, что уж он смиренный человек. И бывает другой пример. Когда ты на человека просто посмотришь еще в той жизни немножко неправильно, и мог получить просто грешным кулаком его по твоему святому лицу. Просто потому, что ты посмотрел не так. И сегодня в его жизни он достиг таких успехов. Понятно, что ему далеко до первого. Но он идет этим путем освящения. А мы зачастую из приличного общества. Посмотрите на нас. Учителя, преподаватели, работники. Ну, с нас Ну, вокруг посмотрите, что из нас, где наши преступники, вот, кто много сидел, у кого колокола на спине, перстни на, вот, на, наколоты на пальцах. Нет таких у нас. Понимаете, мы не идем этим путем, поэтому не верим, что им можно идти. Мы замерзли. А Христос говорит, отвергните, или Писание нам говорит, отвергните пределы своему смирению. Отодвигайте его дальше, дальше. Я понимаю, мы не можем достигнуть Христового предела, но каждый раз мы можем его отодвигать. И во славу, и делайте это во славу Божию. Второе Петра 1:3. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались...» Нам все даровано, чтобы мы сделались причастниками божеского естества, то есть чтобы мы стали похожими на Христа. Каким образом, он говорит, удалившись от господствующего в мире растления похоти. И продолжает он, и в 8 стихе Петр говорит, если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет? Кто этот предел не отодвигает, друзья мои? Тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов. Мы слабо смотивированы, нам надо признаться, проявлять больше смирения. Этот мир навязал нам свой принцип. Писание говорит, вы должны теперь брать пример со Христа, думайте, как Он. Хорошо, давайте теперь посмотрим еще на то, как достигается возвышенное наше положение. Этот мир, понимаете, этот мир любит возвышенное положение. Человек грешный любит, когда его возвышают. Давайте посмотрим на то, на истинный путь к возвышению, на правильный путь. Это единственно правильный путь к тому, чтобы быть возвышенным. Это он есть, представляете? Можно быть возвышенным, можно возвыситься. 9 стих. Смотрите, «посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Христос, вот вам путь, возвысил не сам себя. Бог Отец возвысил его. Для нас с вами это тоже единственный путь. Если вы хотите занять высокое положение в Царстве Божьем, смирите себя так, чтобы не вы себя возвысили, а Бог вас возвысил. Это такой парадокс. Тот, кто возвышает сам себя, будет унижен. Смиряешь себя, будешь возвышен. Этот парадокс зачастую даже в неверующем мире работает. Сложность исполнения для нас с вами этой обязанности состоит в том, что мы грешники. И грех искажает. Мы понимаем, надо вверх, значит, куда надо бежать? Это значит, надо повышать что? Гордость. А Писание говорит наоборот. Хочешь вверх – беги вниз. Иакова 4:7. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте, рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость печаль». И он говорит, смиритесь пред Господом и вознесет вас. Смиритесь пред Господом. Хотите наверх? Уничижайте себя самого. 1 Петра 5:5. «Так же и младшие повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». Друзья мои, вот путь к возвышению – это смирение. Наоборот же, как путь самовозвышения – это путь стыда и позора. Луки 14 глава, 7 стих. Христос замечает, как званые выбирали первые места. И Он им рассказывает, не садись на первое, помните? Садись на последнее. И что? И тогда хозяин этого пира, этой свадьбы придет и скажет, слушай, ты не на своем месте сидишь. И что? И возвысит тебя. То есть это изменение положения. Он тебя снизу посадит выше. А если вы только в своих глазах высок, а в жизни вы никто, и оказывается, что вы, приходя на пир, на ту свадьбу, занимаете первое положение, хозяин приходит и говорит: слушай, друг, пересядь, пожалуйста. И что? Это стыд и позор. Именно вот самовозвышение, друзья мои, это путь стыда и позора. Почему мы так поступаем? Почему мы неверно поступаем? Почему мы в своих глазах сами себя возвышаем? Друзья мои, мы не мыслим, как Христос. Кроме того, что самому себя возвышать – это еще и тупиковый путь, друзья мои, это еще и опасный путь. Послушайте, Луки 18:9. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других». Следующую притчу. «Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став молиться сам в себе, так: Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие христиане вокруг меня в моей церкви». Грабители, обидчики, прелюбодеи и так далее. Пощусь два раза в неделю и все остальное. Сказываю вам, я продолжаю уже пропускание несколько стихов, что этот пойдет, помните, что мытарь пойдет оправданным, а тут нет. В нашем переводе написано «более». Нету там никакого «более». Нет там сравнения. Там один оправданный, другой неоправданный. Продолжайте себя сравнивать и возвышать. Успехов вам. Что мы говорим, когда нас обличают? Что мы говорим, когда вот кто-то приходит? Помните, я вам говорил всегда, что другие лучше нас знают. Никто нас лучше не знает, как Христос, но другие нас знают лучше, и они нам что-то говорят. Вот это не так у тебя в этой жизни, и это не так. Первое. Я не такой. Даже если вслух мы не произносим, не может такого быть. Откуда у нас такое мышление о самих себе? Друзья мои, каким образом мы поставили себе такую планку? Мы сами себя возвысили. И не веря в то, что мы на самом деле такие, а вернее, мы не такие, мы еще хуже. Просто другой человек хорошо знает нас, но не до конца. Бог, Христос знает, что в человеке. Мы нет, до конца не знаем. Мы, конечно, чужие сучки легко разглядываем, бревна свои не видим. Но, друзья мои, на самом деле, из-за того, что из-за нашей гордыни, мы не готовы идти этим путем возвышения тем, что мы самоуничижаем себя. Принимая обличение, мы сами себя в конечном итоге возвысим. Почему? Вернее, не мы себя возвысим. Принимая обличение, осознавая на самом деле, что мы еще хуже, чем люди думают о нас, мы смиряемся и получаем от Бога благодать. И наоборот, не соглашаясь зачастую, мы возвышаем сами себе, а Бог гордым противится и находится в состоянии войны с ними. Страх, притча 15:33. Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение. Притча 22:4. За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. Куда же, друзья мои, приводит нас истинное смирение? Давайте взглянем на нашу пятую с вами обязанность. «Прославляйте Бога Отца в смиренном поклонении Христу». 10-11 стихи. «Дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос – славу Бога Отца». Мы уже отмечали, что эти стихи Павел использует или вплетает в них цитату из Исаии для того, чтобы показать или заявить, что Христос – это тот, кто исполнил пророчество, сделанное о Яхве, что все поклонятся Богу Яхве. Он провозглашает Иисуса Христа истинным Богом. Этот текст открывает нам, друзья мои, конец любого творения, где бы оно ни находилось – на земле, на небе, в аду. В конечном итоге каждое творение – даже то, которое противится Богу, оно исповедует, что Христос принес славу Отцу. Наше поклонение Иисусу Христу приносит славу Богу Отцу. Если вы хотите прославить Отца, поклоняйтесь Иисусу Христу. Сегодня буквально только ехал, подвозил ребенка и вез соседку тоже с нашей дачи. И мы общались с ней, а она рассказывала, что когда-то ей она общалась со свидетелями Иеговы. И вот эта женщина, она говорит, ее интересует, чем мы отличаемся? Я говорю, ну а чем? Как? Вот вы же у нее спросили. Она говорит, да. И они говорят, что мы поклоняемся только Богу Яхве. Мы не поклоняемся Христу. Друзья мои, вот где обман. Писание нам говорит, что те, кто поклоняются Иисусу Христу, преклоняют свои колени, они прославляют Бога Отца. Сегодня много людей есть в этом мире, которые говорят, я с Богом живу, у меня все хорошо, но их сердце не преклонено пред Христом. И они сами себя убеждают, что они угодны пред Богом Отцом. Помните, как-то в 3 Царств, 19 глава, 18 стих, Бог говорит Илье, впрочем, он говорит, я оставил между израильтянами 7000 мужей, всех сих коленей не преклонились перед Ваалом, и всех сии уста не лобзали его. Здесь поднимается уже, знаете, тема гордыни и смирения вот тоже в нашей повседневной жизни. Тогда люди готовы были преклониться перед идолом. Сегодня в нашей жизни происходит то же самое. Притчи 18.11, послушайте. «Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». И вот Соломон продолжает. «Имение богатого, и это, по сути, для него крепкая башня, крепкий город его, и как высокая ограда в его воображении, только здесь, перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе». Смирение приводит нас в безопасное убежище. Смирившись, мы приходим ко Христу. Мы осознаем, что мы нуждаемся в Нем. Мы приходим в Божью защиту. И наоборот, гордыня приводит нас в защиту, но в мнимую, только в нашем воображении. Только здесь, в голове, тогда мы можем сказать, ну ничего страшного, я приду, предстану пред Богом на суде, и я все Ему скажу. Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь. Притчи 29:23. Если вы, друзья мои, хотите прославить Бога Отца, в смирении подчинитесь Христу. Возьмите с Него пример, последуйте Ему. И наоборот, даже если вы ходите сюда, и даже если вы ходите сюда каждое воскресенье, и ваше сердце не преклонилось пред Христом, вы не прославляете и Отца. В заключение, друзья мои, вот смирение, вот эта нужда, в чем мы всегда, живя на этой земле, мы всегда будем нуждаться в том, чтобы наше смирение росло. Чем хуже оно, или чем ниже эта сторона нашей жизни, тем разрушительнее мы, тем больше мы разрушаем все вокруг себя. Мы разрушаем церкви, семьи, дружбу, взаимоотношения, служение. Мы все разрушаем без смирения. И наоборот, имея смирение, последуя вот примеру Христа, мы созидаем. Тогда, когда мы используем свое положение, или если мы считаем себя выше, и мы используем это для того, чтобы служить, это наша убежденность, это мы не осведомлены в этом, это наша убежденность. Тогда мы созидаем. Если мы отвергаем, друзья мои, пределы нашему смирению, мы перестаем грешить. Фактически, если вы смиряетесь в какой-то ситуации, тогда вы перестаете грешить. И это, если вы не грешите, это созидает. Если вы пытаетесь достигнуть возвышенного положения тем, что вы самовозвышаете сами себя, вы будете унижены. И наоборот, уничижая себя, вы будете возвышены. Как в одном христианском ролике, если вы смотрели, 7 тысяч пунктов, там этот человек говорил с Богом, ему Бог приснился. Он говорит, ну я вот, вот я еще дочь воспитывал. Он говорит, не переживайте, эти пункты пойдут насчет вашей жены. Это она смиряла себя в том, чтобы служить. Друзья мои, прославляйте или достигайте вот возвышенного положения не так, как этот мир достигает. Не через самовозвышение, наоборот, через самоуничижение, через смирение. Пусть это ваше будет вашей убежденностью, пусть это будет вашей ценностью. Прославляйте Бога Отца в том, что вы смиренно подчинились Христу и последовали за Ним. Будьте благословенны в своем смирении. Давайте поклонимся Богу в молитве. Отец наш и Бог наш, милостивый и благой, мы благодарны Тебе, Господи, за Твой пример, за то, что Ты, будучи Богом, будучи Сыном, Ты пришел на эту землю, и Ты принял образ человеческий, и Ты принял образ раба для того, чтобы взойти на крест. Ты показал нам пример от возвышенного положения к униженному, Господи. И мы увидели сердце Отца и Его любовь к Сыну, который возвысил Сына до небес, возвысил и дал Ему имя выше всякого имени, имя, которому, пред которым преклонится всякое колено. Господи, научи нас жить таким смирением. Научи нас, Господи, в наших жизненных обстоятельствах принимать их для того, чтобы смиренно, Господи, жить, для того, чтобы радовать Тебя, для того, чтобы в конечном итоге, Господи, Ты возвысил нас в Своем Царстве, чтобы за каждую маленькую верность здесь на земле Ты позволил нам, Господи, занять высокое положение в Твоем Царстве. Научи наше сердце, Господи, наш разум, нашу душу жить, Господи, этим смирением, всегда созидать Церковь, Господи, Твою, всегда служить в Своей кротости. Научи нас тогда, когда мы проявляем гордыню, принимать обличение от Духа Святого для того, чтобы еще больше смиряться. Научи нас, Господи, ибо мы слабы, мы немощны, Господи. Мы обмануты грехом и не способны, Боже, созидать Твое Царство. Мы нуждаемся, Боже, мы нуждаемся, чтобы Ты был в каждом дне с нами. Прибудь с нами до конца наших дней, не отними от нас милость, и будь прославлен и возвеличен через наше поклонение Иисусу Христу. Славим Тебя, наш Бог. Во имя Твое мы молимся. Аминь.